Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания, свидетельства удивительных событий в жизни отдельных людей и целых народов, интервью с гостями и жителями Санкт-Петербурга и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас и пишите свои отзывы и пожелания по адресу 191-123, Санкт-Петербург, абонентский ящик 444, радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Я приветствую вас. Мы откроем послание апостола Иакова, 4 главу, мы прочтем с 6 стиха. «Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, и исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом и вознесет вас». Достаточно строгое, но весьма позитивное увещевание от апостола Иакова. Покоритесь Богу, приблизьтесь к Богу, смиритесь перед Господом. Еще во времена Ветхого Завета у пророков было весьма ясное послание. Когда они приходили к народу Божьему, они всегда говорили практически те же самые слова. «Покоритесь Богу», «Приблизьтесь к Богу», «Смиритесь перед Богом». И порой добавляли, что если вы не совершите этого, то погибнете. «Покоритесь, или же вы будете разрушены, умерщвлены». Это не были благозвучные речи. Пророки Божии были призваны и ответственны к тому, чтобы говорить к народу и призывать народ Господень к исполнению завета. Бог заключил завет, и две стороны, участники этого завета, они должны были исполнять его. Такими были пророки, так они увещевали людей. Одним из этих увещевателей был Елисей, достаточно известная библейская личность, персонаж. Им было совершено немалое количество чудес, и хотя порой мы больше говорим о пророке Илье, но Елисеем было совершено вдвое больше различных чудесных явлений, чем его предшественникам. Его слова были остры, и он нес истину. Когда он приходил со своим словом, люди получали исцеление и освобождение, спасение через его служение. Я думаю, что все то же самое нам необходимо и в сегодняшний день. Воистину, друзья, многие-многие люди, я бы сказал тысячи, и я сейчас говорю, возможно, даже о церкви, имеют тяжелые душевные раны из-за различных современных неистинных пониманий. Я хочу затронуть сегодня особую тему. Порой мы об этом мало говорим, но я думаю, что это волнует нас. Эта тема – возможности обретения божественных благословений. Возможность исцеления физического в том числе. Потому что действительно люди болеют, и невозможно закрывать глаза на их страдания. И не можем мы отказать Богу в том, что Он действительно всемогущий и исцеляет. Многие люди молятся об исцелении. Однако лишь немногие его обретают. Многие желают исполниться в своей жизни божественными обетованиями. Точнее, они желают исполнения этих обетований в своей жизни. Но не все, к сожалению, обретают эти обетования. Я знаю, что часто говорят о том, что все сие приходит через веру. И люди с печалью смотрят на свое собственное состояние, так и не обретя через свою веру того или иного, и рассуждают о том, что, наверное, у них оказалось недостаточно этой веры. В чем же проблема? Может быть, это их вина? Ведь действительно истина в том, что Бог нелицеприятен. И он желает раздавать свою жизнь ко всем, кто просит об этом. Это включает и божественные благословения, в том числе и исцеление, о котором мы говорим. Но вся штука в том, нам нужно правильно понимать подход Божий и что действительно говорит об этом Библия. Мы должны очень твердо усвоить себе, как бы нам ни заявляли об этом, с каких бы авторитетных позиций кто-либо ни говорил, мы не можем воздействовать на Бога с помощью каких-либо формул или правильно построенных молитв или форм, и неважно, сколько мы настойчивы и как много цитируем Писание, ничего не произойдет и не происходит ни с единым человеком, пока мы не захотим расстаться с намерением использовать свою жизнь для себя. Я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Я уверен, что Бог желает благословлять народ. Он желает давать людям то, о чем они просят, в том числе он может и хочет исцелять болящих. И он это делает. Но я верю, что это происходит поистине тогда, когда Господь получает убедительную причину для того, чтобы совершить это. И когда он находит эту причину, человек освобождается от боли и каких-либо мучений. Я хочу прочитать еще один отрывок из Нового Завета. Это Евангелие от Луки, 13 глава, с 1 по 5 стих. «В то время пришли некоторые и сказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что пострадали?“» Люди задают один и тот же вопрос: почему произошли вот эти страдания, почему происходят эти страшные ситуации? И вот ответ дает Господь. Вы думаете ли, они были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Вы думаете, они пострадали потому, что были более грешные, чем вот вы и чем другие люди? Нет, говорю вам. Но тут же добавляет удивительное слово: «Но если не покаетесь, все также погибнете». У меня стоит особая задача в этот краткий период времени. Я хочу прославить Господа и удалить все ошибочные мысли относительно природы и характера Небесного Отца. Попробовать дать истинное понимание Божьего желания благословлять и исцелять морально и физически людей. Для этого мы используем сегодня благословенную историю из 4 книги Царств, 5 глава. Это история о пророке Елисее и человеке по имени Нейман. Итак, мы начнем. Израиль часто бывал непокорен Богу. Одно время они веровали Богу, следовали Его заповедям, но потом что-то вновь приходило на их путь, и, казалось бы, тут немного, там немного, и постепенно, как-то незаметно, они удалялись от заповедей Божьих, впадали в идолопоклонство и забывали о том, кто являлся Богом их. Забывали о том, что они сами провозглашали: «Господь есть Бог». А это означает, что Ему нужно поклоняться, Ему нужно служить. Господина нужно слушаться. Они забывали об этом и впадали в непокорность. И уже, казалось бы, слова пророков, слова Писания для людей переставали иметь смысл. Потому что вроде бы жизнь проходила сама собой, и никаких особых происшествий не случалось, но Бог, Он наблюдал за этими ситуациями. И Бог допускал нечто особенное в жизнь израильского народа. Он допускал им уничижение. Такие моменты, когда враг начинал одолевать, и они на физическом уровне ощущали, что они все-таки имеют ответственность в завете с Богом, что есть и их сторона ответственности. И вот в этой книге рассказывается о полководце сирийском Неймане, который был орудием, как ни удивительно, Божьим. Несмотря на то, что он был полководец сирийского войска, но его армия служила как бы исправительной розгой в руках Бога. И вот этому человеку сопутствовал немалый успех. Он приводил к покорности этот мятежный народ. Первый стих 5 главы. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам, и человек сей был отличный воин, но прокаженный». успешный, великий Нейман, уважаемый. Его все узнавали, практически он представлял собой воплощение сирийской мечты. Много раз он подходил к Израилю с особым требованием, вероятно, становясь у стен израильских городов, он предлагал им выбор: капитуляция или смерть. «Покоритесь мне, или же вы будете умерщвлены». Этот человек одержал немало побед над Израилем. Но он не был безрассудным правителем. Он давал жизнь тем, кто повиновался ему, и уничтожал тех, кто противился. В общем, наверное, для того времени весьма увлекательная, полная многообразных событий жизнь внешняя. Но было что-то, что делало его несчастливым. Более того, я бы сказал, бесполезным и беспомощным. Это особое внутреннее ощущение. Я думаю, можно это и представить, что переживал тот человек. При всем своем успехе он находился на пике славы. Он очень ясно осознавал, что та болезнь, которой он был заражен, проказа, она была смертельна. Проказа и сегодня, лепра, она страшна для человека. Но в те времена это неизбежное разложение. Страшное заболевание, которое только в начале своем, вроде бы безобидно и незаметно, всего лишь несколько пятен на чистом человеческом теле. Да, они эти пятна и не безобразные. Белые, немножко шелушащаяся кожа. И даже не месяцы проходят, а порой годы, но вдруг в какое-то мгновение как будто бы включается особый механизм. Эти пятна превращаются в язвы. Язвы затрагивают части тела, гниение костей, разрушение сосудов, мощные кровотечение, страшный запах разложившейся плоти и впереди смерть, неизбежная смерть, мучительная смерть и ничего, кроме смерти. Что мог он думать, как он мог переживать? Вся слава моя ничего не значит, потому что все равно все будет потеряно. Все, что можно ожидать, это только худшее. Боль. Люди страдали страшной болью тела. Но они страдали душевными переживаниями, потому что проказа означала изгнание и изоляция от общества, невозможность жить, участвовать и, в конце концов, смерть в боли, в изгнании, в одиночестве, смердящее, страшное и разлагающееся. Непобедимый воин, и вдруг к нему подкрался по-настоящему непобедимый противник. И уносил каждый день частичку жизни этого человека. Слава и почет уйдут скоро. И ничего нельзя сделать. Нет лечения, нет надежды. Я хочу сказать, чтобы мы могли провести аналогию. Человечество страдает также от болезни, очень похожей на проказу. Но еще более разрушительно. Не зря в Библии проказа сопоставляется с понятием грех. Но я бы сказал, это особый грех. Этот грех – эгоизм. Гордость человеческая, себелюбие, когда ты не только ощущаешь, но и живешь так, как будто бы ты являешься центром вселенной. Как будто бы вокруг тебя созданы эти миры, эти люди, семья, церковь, они для тебя, все вокруг для тебя. И Бог-то Богом является, потому что ты, Он для тебя, Он твой. И ты поешь в своих песнях, в провозглашениях «Мой Бог», подразумевая под этим, что ты центр. Я хочу сказать, этой заразой сегодня обладают многие люди. И есть только одно лечение, о котором сказал апостол Иаков: покориться Богу, смириться, приблизиться к Нему, что означает на все 100%, потому что все равно Бог выиграет. Он будет ждать, пока мы не сдадимся, как этот Нейман, приходя к городам, стоял у их стен до тех пор, пока люди не капитулировали. У нас нет защиты против великого Божьего оружия. Это любовь Божия. Нейман мог скрыть правду о своем недуге. Он мог одеваться красиво, он мог ходить в походы, водить солдат в сражения, он мог громко провозглашать перед стенами городов: «Сдавайтесь, или будете умерщвлены, или разрушены», все что угодно. Он мог чувствовать себя могущественным, сильным. И для всех Нейман был солдатом смелым и непобедимым, но в глазах Бога потерянным и совершенно одиноким человеком. который нуждался в сверхъестественной помощи, который нуждался в внутреннем исцелении и в изменении внешних обстоятельств. И удивительная любовь Божия, которая приготовила нечто. Второй стих. «Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неимановой». Вроде бы небольшой отрывок Писания, что из него можно увидеть, но я хочу сказать, хотя для сириан это была еще одна рабыня, но нечто было сокрыто в замысле Божьем, потому что эта маленькая девочка, может быть, сама до конца не осознающая предназначение судьбы своей, явилась посланником Господа, который принесет любовь и милость, сильнейшее оружие, с которым Нейман никогда в своей жизни еще не встречался. Он видел многие виды вооружения, эти мощные колесницы, которые могли сносить лошадей, которые могли разрушать эти копья, топоры, специальные удавки, которыми пользовались сириане. Но здесь было особое оружие, с которым он никогда не встречался. Эта девочка не была похожа на остальных пленников. Многие были ожесточены. Они испытывали или горечь отчаяния, или невероятное желание отомстить. Но, видимо, сириане разглядели в этом ребенке нечто особенное, что можно назвать кротостью. По этой причине, вероятнее всего, ей и доверили служить жене такого известного военачальника. Иначе он не привел бы ее в дом. В его доме никогда не могло бы быть мятежного раба. И вот удивительно, друзья мои, здесь такой тоже прообраз «жена и муж», написано «одна плоть». И здесь символ как бы души и духа. Мы забываем, что сначала нас воспринимают душою. Написано сначала душевное, потом духовное. Вот часто, когда мы хотим служить людям, мы подходим к ним на позиции, скажем, вычурной духовности какой-то, но по-другому жила, вероятно, эта девочка. Она вызвала доверие. Подумайте, жена великого военачальника, которая будет слушать ее, мы прочитаем, да и сам Нейман, стали доверять маленькой девочке. Наверное, она хорошо работала, она была смиренна. И самое главное, что чувствуется вот в этих строчках, что она сопереживала. И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, он снял бы с него проказу его». Она была сопереживательна по отношению к Нейману, сострадательна, а по отношению к Богу покорна. К сожалению, мы боимся часто Божьей воли, но она, вот посмотрите, вот такое служение, это действительно было нелегко, но это была Божья воля. Ведь с одной стороны, она потеряла всю свою прежнюю жизнь. Вернется ли она домой? Как грустно, как безнадежно. Но, с другой стороны, Бог использовал ее в особенной ситуации. Он предназначил через нее встречу с Нейманом. Стих 3 мы уже прочли с вами, друзья. «О, если бы господин мой побывал у пророка». В ее сердце была особая уверенность. Господь исцелит Неймана, если он покорится Богу. Ведь проблема не в исцелении, а в неверии и гордости. Ведь он никогда бы не послушал бы вот просто так ее. Но он обратил внимание на эту кроткую служанку, потому что что-то было особое внутри ее, сильнейшее оружие. Это была любовь и выдающаяся стратегия, которая являлась покорностью. И все это склоняет сильнейших и ниспровергает гордых. Она видела и верила, что Господь может исцелить Неймана. Но для этого Неймана нужно было привести в дом Елисея, в дом пророка, в Израиль. Иными словами, привести к вере в Слово Божие. Иногда мы кичимся перед людьми и говорим: «Хочешь быть здоров? Сейчас я за тебя помолюсь». Сколько раз я это слышал? «Ну вот сейчас мы за тебя помолимся. Я верю, что Бог тебя исцелит». Но я хочу сказать вам, для того, чтобы Божье благословение, в том числе исцеление, пришло в жизнь человека, и эта девочка знала. Знаем ли об этом мы, что требуется не только ее вера или не только наша вера, но и послушание Неймана. Почувствуйте это. Требуется не только вера человека, который совершает молитву или который обладает духовным дарованием, но и вера Неймана. И вот 4 стих. И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». Он, конечно, обрадовался. Он тут же пошел к своему царю. Все знали, что ему недолго жить. И практически не было другой надежды. Проказа очень быстро съедала. Также и грех он всепоедающий, очень быстро съедает. И нет лечения, нет надежды. Раньше, может быть, человек чувствовал себя таким невинным, но потом тут немного, там немного. И вдруг ты ощущаешь, что что-то катастрофически неправильно. Потому что Бог требует святости, но мы продолжаем жить так, чтобы испытать приятные чувства и удовлетворить свои желания сегодня, как Исав. Хочу сейчас. Что мне до этого первородства? Вот сейчас мне хочется это. Но вдруг ты замечаешь, что жизнь ушла, потому что смерть вступает в свои права. И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. Появилась надежда, возможность исцеления. Он спешит, идет. Много раз я замечал, да я думаю, что вы себя тоже можете анализировать, что люди бегут к Богу, когда хотят что-то получить для себя. Люди готовы сновать повсюду в поисках особых методов, как воздействовать на Бога, учений, как получить то или другое, или каких-либо одаренных людей. Но почему-то мы не останавливаемся и не задумываемся, а что же Господь хочет совершить-то с моей жизнью? Потому что личные нужды, оказывается, это единственный мотив, который побуждает нас к действию. Мы ищем Бога порой не для того, чтобы внести что-то в Его царство или войти в Его царство, а чтобы Он обогатил наше царство, чтобы Он дал в нашем царстве, создал что-то. Не зря Иисус произнес такие слова: «Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Истина в том, это очень важно осознать, что в Божьем Царстве есть очень особая система защищенности от всякого эгоизма человеческого. Не зря сказано, что многие поищут войти и не возмогут. Мы не можем войти, кроме как по одной причине, для того, чтобы быть измененными внутри. Но Нейман, он очень похож порой на нас, он об этом совершенно не думал. Что внутри, зачем внутри, как внутри. У него просто была нужда и никаких других мыслей. Конкретная нужда. Вот мне нужно от Бога вот это. И других предложений не поступало. Сириане вообще не думали жить для Бога, но они хотели просто его использовать каким-то образом. И вот мы читаем, что здесь сказано: «Я пошлю письмо к царю израильскому». Вроде звучит просто, но когда я читаю, это очень на самом деле весело звучит, странно. Царь сирийский говорит: «Я пошлю письмо израильскому царю, чтобы он исцелил Неймана». Я перевожу на обычный язык. Выглядит это так: вот Нейман, это мой друг, ваш враг. Это машина для убийства израильтян, которая немножко сломалась, в ней есть некоторые неполадки. Я прошу тебя, почини его, и он возвратится к вам исправным. Сириане были вежливы, как могли. Действительно, люди используют всех и все для своей выгоды. Когда же люди заболевают или сталкиваются с трудностями, они готовы повернуться к Богу, чтобы использовать и Бога таким же образом. В сердце Неймана ничего не менялось. Цель, ради которой он жил, не менялась. Просто изменился стиль его поведения. Если раньше он мог подойти и сказать: «Сдавайтесь или будете разрушены», то теперь нет. Теперь была просто другая стратегия, но тот же напор. Я хочу, чтобы вы провели эту аналогию, посмотрели, ведь так бывает. Люди с тем же напором, с которым жили в мире, приходят к Богу, немножко меняя терминологию, слова, но внутри себя никогда не меняют цели своей жизни. Остаются совершенно такими же, как были раньше. Но они желают, требуют и ищут возможных рычагов давления, чтобы получить от Бога то, что им нужно сейчас. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано: «Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неймана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Сирияне искали чудо, быстро и легко. Вообще это не наше дело, вот ты царь, ты разбирайся, как это сделать, а я тебе посылаю Неймана с одной целью: сними с него проказу. Надо убрать проказу. Вообще интересно, удивительно, я еще раз хочу вам эту мысль показать. Царь, убери проказу с Неймана, чтобы он дальше мог продолжить воевать против твоего Израиля. по сути, весело звучит. Но знаете, что я заметил? Что именно так порой поступаем и мы. Мы хотим, чтобы Бог сделал то или иное в нашей жизни, внешнее что-либо, или исцелил нас на физическом уровне, если мы больны, для чего? А тогда мы сможем продолжать свою жизнь для самих себя. Ты сделай это, чтобы я мог жить как прежде. Но по-прежнему звучат слова Христа: кто не собирает со мною, тот расточает. Мы ищем исцеления, мы ищем благословения, не понимая, что для Бога порой неразумно исцелять и благословлять людей, некоторых, потому что если это придет, это приходит в том только случае, когда мы прекращаем быть источником боли и горя для Бога, источником огорчения Божественного Духа. Мы не понимаем, что Богу порой неразумно исцелять нас. Я повторю вновь эту мысль. Исцеление и благословение, когда придет, а мы остаемся прежними, Богу неразумно поступать так. Фактически мы просим Его принять участие в нашей безрассудности. И даже царь израильский не хотел помогать тому, кто в дальнейшем собирается ему неприятности причинять. Подумайте об этом. Ведь вера должна быть не в исцеление, как многие сегодня утверждают, не в благословение, а в Бога. То есть в доверие, быть в доверии перед Ним и доверять Ему. Полнейшая капитуляция. Как я сказал, повторяя слова Хадсона Тейлора, вы помните, эти слова звучали так: нам не нужна великая вера, нам нужна вера в великого Бога.
Через 1-2 минуты мы продолжим нашу программу. А сейчас послушайте объявление.
Дорогие друзья, каждое воскресенье в 16 часов Церковь Примирения проводит свои богослужения по адресу: метро Балтийская, Рижский проспект, дом 3, дом культуры имени Нагина. Это здание находится на перекрестке Лермонтовского и Рижского проспектов, во дворе, за гостиницей «Советская». Ждем вас на богослужениях каждое воскресенье в 16 часов.
Одну мысль. Может быть, вы никогда этого не слышали, но я утверждаю и верю, что это действительно так. Богу нужна веская причина, чтобы совершить что-либо по нашей молитве. Он не желает благословлять людей, которые будут продолжать наносить ему оскорбления. Верите ли вы в это? 7 стих. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Это требование было расценено как богохульство. Это был не тот прием, который ожидал Нееман. И сколько же гордости должно было удалиться из сердца человеческого, чтобы увидеть чудо. Но Нееман на самом деле не думал о том, как нанести богохульство, он просто хотел чуда. Он практически говорил: «Дай мне, я уйду, пусть Бог это сделает». Люди порой приходят в церковь с одной единственной целью. Не для того, чтобы пережить преобразование и исцеление души человеческой. Ведь именно спасение души говорится в первую очередь, а только за благословением. И вы знаете, мы можем это скрывать под благочестивыми масками, но Бог-то, Он знает всю правду. Мы порой ищем благословений, благосостояние и прибыль, здоровье и богатство, радость и веселье. Но благословение Божественное не приходят без уплаты истинной цены, друзья. Мы ни от чего порой не отказываемся в своей жизни, но желаем получить все, что нам кажется Бог способен предложить. Но у меня есть вопрос. Имеет ли смысл исцелять или благословлять тех, кто, как Нейман, собирается продолжать свой прежний образ жизни? Может ли Бог совершить вот это и при этом остаться праведным Богом? Я думаю, ко всем страждущим сегодня это слово. У Бога нет проблемы, чтобы исцелить кого-то или благословить кого-то. Совсем другой вопрос стоит. Кого исцелить? Кого благословить? Нет проблемы в этом физическом действии, но вопрос – кого? Кто может принять, кто достоин божественного вмешательства? Самое важное в мире – это исцеление души или спасение души. И как ни удивительно, на самом деле наша душа может пойти на небо, оставив на земле пораженное болезнью тело. Но пораженная болезнью душа не может войти в небо. Как это не удивительно, но это правда. Пораженное болезнью тело останется здесь, из праха в прах уйдет, но пораженный нечистотой характер не войдет на небо. Но Нейман не думал о Боге, он думал только о своей нужде. И порой мы слышим призыв: у вас финансовые трудности или семейные проблемы, вы больны, говорят людям и в мире, примите Иисуса. Но все это не является правильной причиной прихода нашего к Господу. Потому что мы должны с великим трепетом понимать, что Господь не скатерть-самобранка и не пожарная лестница. Он спасает и будет спасать только тех, кто желает покориться Его воле. И что-то меньшее, чем полная капитуляция человека, принесет еще большее разочарование и разрушение в жизнь человека. Было много движений, в которых обещалось то или иное, но, как мы замечаем, многие формулы не работают. Люди порой еще больше разочаровывались и уходили в мир, потому что там хоть не скрывали свое истинное лицо, и в церкви порой был лозунг: «Бери от Бога все, что можешь, но истина Слова Божьего – отдай все, что есть». Я хочу, чтобы вы поняли эту разницу. Мы порой хотим получить от Бога нечто и разделаться с какой-либо проблемой в нашей жизни, но мы не знаем, что порой недуг, он кроется глубоко внутри человека. И Бог не исцеляет человека, пока не удалит того, что вызывает эту проблему. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Царь Израиля разбил надежды Неймана на мгновенное исцеление, на легкое нечто. Но, однако, Елисей имел уверенность, потому что он знал волю Божию, он знал сердце Божие. Мы тоже уверены в Боге, и мы тоже можем ожидать Его благоволения. Но почему же многие люди, зная, что Бог желает делать то или другое, не получают? Потому что они, как Нейман, думают, что их самая главная проблема внешняя. Она находится вне их. Она может быть физическая в теле, но внешняя, а не проблема внутренняя, духовная. Он пришел только за физическим исцелением, но Господь хотел спасти его от чего-то более страшного, чем болезнь. Дело не в том, что Бог не считает физическое исцеление важным, а в том, что это не самый первый момент исцеления. Если Бог привлекает человека ко Христу, то происходит изменение его души, великое моральное исцеление, и тогда многое начинает совершаться в жизни человека, одно благословение за другим. Поистине, в чем нуждался Нейман? Да, наверное, в том, в чем нуждаемся и мы. Исцеление от гордости своей, чтобы перестать себя видеть центром мироздания. Девятый стих. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев». Я думаю, опять же, вот в этих простых стихах, порой мы не замечаем, но вдумайтесь только, может открыться интереснейшая картина. Военачальник Нейман, уставший, останавливается у входа. Разве он останавливался у входа в какие-то лачуги? Он дверь ногой открывал, но здесь он останавливается у входа и ждет. Еще ни один человек в мире не заставлял его ждать. Он не привык к тому, чтобы ждать. Мы хотим все немедленно, сию же минуту, забывая о том, что то, что легко досталось, легко уходит. Я хочу, чтобы мы действительно подумали о том, что пора бы забыть о быстрых и легких путях. И есть только тогда шанс, когда сегодняшний день мы принимаем за нулевую отметку в нашей жизни. Нейману хотелось бы быстрее. Он, может быть, думал, что, наверное, этот Елисей спрятался в страхе. Ведь я стою перед его воротами, живая легенда. Наверное, он увидел и испугался. Гордость человека очень медленно умирает. Друзья мои, только тогда, когда мы научимся говорить «не моя воля, а Божья», тогда придет свобода от смятения и от суеты, которые вызваны попытками управлять своей собственной жизнью. Смотрите, мне очень интересно вот то, что здесь написано. Вот он стоит и ждет. Что же будет дальше? Он ждал на улице, мы ждем в церкви. Он уже все попробовал, все испытал. И что же будет дальше? Друзья, если нам нужно что-то обрести от Господа, давайте спросим себя, а что я делаю со своей жизнью, чтобы сделать ее достойной благословения? Мы часто об этом даже не помышляем. Истина в том, что мы думаем, что все дается даром. И действительно, спасение дается даром. Жертва Христа заплачена за наши грехи, но все-таки заплачена. Поэтому приходим к Богу не по делам, а по благодати, но по принятию спасения. Оказывается, нужно начать такую жизнь, которая была бы достойна того, что Спаситель умер за нас. Ведь даже о причастии сказано, кто ест и пьет недостойно, виновен будет. Мы не можем жить по-старому и ждать силы Божией, друзья мои. Бог ищет людей, которые предоставят вескую причину Богу для вмешательства в их жизнь. Но у Неймана не было такой причины. Однако Бог привел его в определенное место, где тот стоял и ждал. Бог желает, чтобы и мы были в этом месте. В ожидании, где он сможет говорить с нами, друзья мои. И он будет использовать все, что угодно, чтобы привлечь наше внимание. И здоровье, и финансы, и семейные обстоятельства. И нам это может не понравиться. Но это единственный способ. 10 стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Вот пришло слово. Елисей не вышел сам. Какое разочарование. Ни музыки, ни огней, ни фанфар. Выходит жалкий слуга и говорит странные слова «пойди и омойся». Друзья, простые слова «пойди и омойся». Это обещало исцеление. Но представьте, как они прозвучали в ушах Неймана. Они были весьма, казалось бы, издевательскими словами. Я объясню это с точки зрения медицины. Когда человек заболевает проказой, у него обнажаются нервы. Вероятно, вы испытывали когда-нибудь острую зубную боль, когда нерв оголен. Знаете, что это такое? Это один единственный какой-то маленький зуб, о котором не думал никогда, и он не дает ни покоя, ни жизни. Страшно болит, особая боль. И если что-то холодное туда попадает, мы хватаемся за щеку и говорим, ой, как зуб зашелся. Друзья мои, в проказе было нечто подобное, но совсем на другом уровне. Было полнейшее обнажение нервов, и пока они не атрофировались, они реагировали на все, на прикосновение, на температуру, но особенно прокаженные тяжело переживали, если в их раны попадала вода. Ведь он так много перенес, такой тяжелый путь. Я думаю, что это страшно ударило по его самолюбию. Вот взгляните с этой точки зрения. Это непростое предложение было для Неймана. Казалось бы, издевательское. Елисей приказал ему открыто перед всеми показать свое послушание и смирение. Практически он приказал ему сдаться перед словом от Господа. Это были практически те же самые слова, которые раньше говорил Нейман у стен городов, когда он говорил: «Сдавайтесь, капитулируйте, или я уничтожу вас». Здесь он произнес в его адрес: «Подчинись Богу Израилевому». Войти в реку, это обнаженному, было уничижение, позор для этого человека и страшная боль, но он не знал, что не смерть ждала его в реке, а жизнь. Бог не мог дать исцеление человеку, пока тот не расстанется с гордостью. Он-то хотел получить исцеление, считая, что его приезда достаточно. Это правда. Многие так и думают. Мне иногда братья и сестры недвусмысленно заявляли в таком особом возмущении: «Почему мне Бог этого не дает? Я же в Него поверил! Я же в церковь хожу! Скажи спасибо!» А звучит именно так: «Бог, скажи спасибо, я хожу в твою церковь. Скажи спасибо, что я тебе молюсь. Поэтому только лишь потому, что я пришел, давай, я хочу, давай!» Друзья мои, мы проводим много времени в спешке, в суете, но я думаю, чувствуете, что нас ожидает какая-то река. Но мы порой хотим избежать этого. Нейман отверг указания. Написано: «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Друзья мои, смотрите, разгневался — очень характерная черта, когда человек говорит: «Я не знаю, я больше не буду верить, почему? Я хочу, чтобы вот мне прибавил зарплату Бог, вот я молюсь, молюсь, я требую». Разгневался, встал и пошел. Не получилось. И дальше очень замечательные слова: «Вот я думал, что он выйдет, встанет, призовет имя Господа Бога своего, возложит руку на то больное место». Но слава Богу, что он хотя бы думать начал. Однако он думал, что все произойдет быстро. Я думал, я воображал, я представлял. Многие живут в этом состоянии нереальности, провозглашают что-либо, но ничего не изменится, пока мы действительно не получим божественного прикосновения. Нейман отверг божественный путь. Он хотел чего-то привлекательного, эмоционального, чтобы выглядеть уважаемо. Но вдруг услышал: ты должен покориться Богу. Это было Божье условие. Это было больно. Можно его было отвергнуть. И мы можем его отвергнуть. Но оно никогда все равно не изменится. Друзья мои, я хочу подвести к завершению. Слуги сказали ему: «Тебя ж не попросили что-то особенное. Может быть, ты все-таки сделаешь так, как тебе говорят?» Он говорит: «Да я мог бы и в Дамаске это сделать, в своих реках». Друзья, но не всякая река – это Божья река. Мы не хотим боли, поэтому мы часто ищем других рек, чтобы нам было хорошо, чтобы кто-то говорил об освобождении, о трудности, об обилии благословений. Мы дети царя и готовы к великим служениям. Но, друзья, мы способны только тогда оценить красоту гор, когда в долине находимся. И до тех пор, пока мы не страдаем от жажды, мы к реке-то, оказывается, не приходим. Не было у Господа причин для исцеления Неймана. Он был горд и опасен. Вот поэтому он должен был идти к реке. А река – это покаяние и вера. Не удастся никому получить благословение, взяв какое-либо человеческое учение. Мы можем цитировать Богу Библию с утра до вечера, но не способны заставить его двигаться. Нам для Бога нужна причина для исцеления. И не пытайся обойти свой Иордан. Сегодня я хочу, чтобы вы поняли это слово, друзья мои, 14 стих. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Наконец-то он совершил единственный поступок, который спас его жизнь. Он сдался, он подчинился. И как только он подчинился, произошло чудо Божие. Нет божественных благословений, друзья мои, без нашего подчинения. Если мы нуждаемся в чуде сегодня, в любого рода, Бог говорит: покорись, смирись и очисти свои руки. Если есть безвыходные ситуации, покорись Богу, дай Ему изменить внутри. Будет больно, но ты войдешь в эту реку и выйдешь оттуда чистым.